утро на радио «Спутник» в Крыму с Андреем Матюхиным. Первыми обсуждаем то, о чем весь день будет говорить полуостров.
Начинайте и продолжайте свой день вместе с нами. Всем доброго дня и хорошего настроения. У микрофона обозреватель Андрей Матюхин. И сейчас мы поговорим традиционно для этого времени. Мы поговорим о вопросах, связанных с водообеспечением и водоснабжением Крыма. В нашей студии доктор технических наук, профессор, завкафедры водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Института Академии строительства и архитектуры КФУ имени Вернадского Илья Николенко. Илья Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Илья Викторович, будем идти, что называется, по традиционной схеме, а начинается она у нас обычно с наполняемости наших водохранилищ, потому что, ну, пока мы не видим каких-то обильных осадков, но, тем не менее, все-таки есть определенные притоки, раз, и, конечно же, есть понимание, что вода используется достаточно активно.
Ну, мы рассматриваем те водохранилища, которые обеспечивают водоснабжение города Симферополя, Севастополя, Южного берега, городов Южного берега Крыма. Ну и что следует сказать, что действительно условия характерные для сентября, то есть осадки практически очень малые, и поэтому притоки у нас сейчас в 2-3 раза меньше, чем тот забор воды, который дается на водоснабжение этих городов. Ну и вот, так сказать, впервые, если анализировать недельную динамику, то есть вот за эту неделю суммарные объемы этих водохранилищ уменьшились настолько же, насколько они уменьшились год тому назад. Но следует учитывать, что в прошлом году мы жили в режиме экономии воды, ну или в режимном состоянии, так? Ну то есть объемы где-то уменьшились на 1 миллион кубов.
То есть это в этом году показатель, да?
Нет, это не среднее, это мы как бы за эту неделю. То есть, можно сказать, в прошлую неделю объемы уменьшились на больше, чем на 1 700 000 в этом году, так? А в прошлом году объемы уменьшились на 2.5 миллиона. То есть, в принципе, то есть мы воду расходуем так же, как и в прошлом году, но у нас никакого режима нет, то есть пользуемся нормальными условиями, так? Ну, то есть это сказалось то, что водохранилища, во-первых, наполнены достаточные объемы, так? Ну, а второе мероприятие по экономии воды, так, замене трубопроводов и так далее. Но и если брать по водохранилищам, то есть в среднем все водохранилища вот этих городов, они наполнены практически в 2 раза больше, чем в прошлом году. Ну, единственное, Забилинское там наполнено на процентов 30 больше, чем в прошлом году. Ну, и вот можно, мы всегда подводим итог, то есть та вода, которая есть для Симферополя, то есть она хватит на 320 дней. В прошлом году это был запас только 65 дней. Так, вода для ЮБК это 450 дней. В прошлом году это было 60. Севастополь, соответственно, 300. В прошлом году там 120 дней. Ну и, соответственно, та же самая Лужа, это где-то 280 и 100 по прошлому году, если взять.
Если мы говорим о Симферополе, вот эти 320 дней хватит воды, это имеется в виду, если ни капли не будет больше?
Это совершенно справедливо. То есть, если не будет... То есть, мы сейчас проходим вот это 2-3 месяца, то есть, это сентябрь, ноябрь. Сентябрь, октябрь, ноябрь, когда будут маловодные, то есть, действительно не будет осадков. Ну, а потом декабрь, как обычно, декабрь, январь, у нас пойдут притоки, и объемы будут увеличиваться.
А потом уже весной таяние, да?
Да, ну, потом будет наполнение. То есть, в принципе, в следующем году мы можем говорить более, так сказать, положительно, потому что запасы будут еще больше.
Так, да. И причем это касается всех водохранилищ, да? То есть здесь речь идет, конечно, не только.
Нет, это касается вот водохранилищ, мы обычно анализируем. Это те, которые питают Севастополь, Симферополь и Южный берег Крыма в основном. Ну, аналогичная ситуация, можно говорить, и по всем водохранилищам, то есть, естественно, наполнение, то есть те, которые питают остальные города Крыма. И, ну, если взять просто общий объем, то сейчас объем водохранилищ находится на среднем многолетнем уровне. То есть это мы проходим, прошли пик вододефицитного периода. Так? Ну, а дальше
уже прошли пик, да?
Да. Ну, 19-20 год, мы знаем, что у нас... Это не самые были критические годы, потому что самый критический это был где-то 93-94 год. Ну, и тут в 21-м...
А можно ли проанализировать и сделать какой-то прогноз наперед, что если мы прошли эти вододефицитные годы, то теперь, например, 21-22 условно, там, 23-й, это будут водообильные годы.
Ну, скорее всего, что так и будет, то есть, если ничего не случится. Ну, в этом году тоже были у нас уже и такие периоды водообильные.
Ну, только что мы слушали, да. Точно, конечно.
Да, ну и вот следует говорить, то есть та вода, которая выходит в водообильные годы, то есть надо что-то делать, чтобы ее сохранять.
Вот, теперь мы подходим к самому главному и самому важному, потому что у нас зачастую как бывает? Ну, если вода с неба к нам пришла, если воды много, ну и слава богу, на 320 дней хватит, значит, назовем так, 320 дней можно расслабиться. Но ведь это же не так. Что теперь нужно сделать с точки зрения активных каких-то действий, по вашему мнению, для того, чтобы эту воду сохранить и рационально все-таки использовать?
Да, ну вот мы часто говорим слова Джона Стейнбека, это писателя, о том, что водобильные годы мы забываем про засуху, так, а в годы дефицита воды мы начинаем вспоминать о водобильные годы. Да? Ну, то есть это, скорее всего, идет речь
логично.
О тех инфраструктурных проектах, которые делаются в области водоснабжения и водообеспечения Крыма. Так? Ну и мы знаем, что вот за наш российский период, уже новый российский период, выполняется более двух десятков инфраструктурных проектов. То есть прежде всего мы знаем, что как был решен проблема Восточного Крыма, то есть это Новогригорьевский, Нежинский, Просторинский водозабор, который там в сумме дает где-то под 200 тысяч кубов в сутки. Так, ну и потом очень рациональное решение, что, ну, первое такое срочное решение, это было, что вода скидывалась в Северокрымский канал, который был предназначен для водоснабжения этих регионов, так. А сейчас
в русло скидывалось.
Да, сейчас, ну и туда же скинулась часть стока реки Буй-Карасу, так. А сейчас делается, ну, строится, заканчивается строительство. Это водовода длиной там где-то 190 километров, который будет эту воду собирать. Ну, и чистейшая вода пойдет по трубопроводу. Ну, не открытым способом, а через Северокрымский канал. Это, ну, было в течение этих лет. Ну, и мы помним в прошлом году, когда было принято такое распоряжение 2668, вот 16 октября, это уже год пройдет, по решению на обеспечение надежного водоснабжения Республики Крым и города Симферополь, то есть города Севастополя. Mm-hmm. Ну и мы знаем, что по этому постановлению решался вопрос по строительству Бельбекского водозабора для обеспечения Севастополя. Потом решался вопрос по использованию Кадыковского, там карьера, там где была вода. Ну а в целом еще какие задачи решаются? То есть это строительство более 20 канализационных очистных станций, которые решают, ну, достаточно сложно.
То есть это что, использование технической воды? Канализационные очистные станции?
Нет, это имеется в виду очистка стоков.
Просто очистка,
да,
стоков.
То есть, ну, для решения экологических вопросов. Ну и, в принципе, так сказать, те канализационные сооружения, которые есть, они, в общем-то, их возраст достаточно большой,
да,
поэтому
сейчас
требует...
этих проектов достаточно много. Мы, кстати, и вспоминали об этом в разговоре с экспертами Общероссийского народного фронта и говорили о том, что многие и с экологами вспоминали, и говорили о том, что многие проекты, к сожалению, буксуют, да, и вот экологи жалуются на то, что еще там 3-4 года назад должны были быть очистные такие сооружения в ряде регионов, там в том числе Восток, Юго-Восток Крыма, но так пока еще...
Ну, самое главное, что деньги под них выделены, да. То есть это другие проблемы. Ну, и самое главное, то есть вот это то, что делается. А будущие проекты, это прежде всего, вот, так сказать, принято решение о строительстве новых водохранилищ. Это, ну, объем 20 миллионов. Это под Симферополем, Дубровская, ну, использование карьера для строительства водохранилища. И под Алуштой еще, ну, суммарно это 20 миллионов. В том же самом распоряжении есть такой пункт о подготовке технико-экономического обоснования по использованию межгорного водохранилища. Так, то есть там объем 50 миллионов кубометров, то есть практически это позволит решать достаточно много проблем Крыма, но с учетом того, что по проекту это водохранилище имело возможность расширения до 100 миллионов, так, то есть тоже, ну, этот важный проект, который делается. Но и мы не сказали о важных направлениях, о ремонте, восстановлении, то есть или направлении работ по ликвидации, уменьшению, снижению утечек. Потому что,
ну, то есть замена, да, труб, по-простому.
Ну, замена, скажу, да,
один
ремонт труб.
Один из элементов – это замена труб.
Да, ну, то есть это, можно сказать, что это вопрос по, ну, реновации инфраструктуры, которая есть. Так. Ну, и вот хотелось бы сказать, что вся инфраструктура, развитие должно основываться на тех направлениях экономики, которые будут. То есть, ну, куда будет использоваться вода для нашего будущего, то есть какие сферы экономики, то есть это есть и сельское хозяйство, промышленность, рекреация, так. Ну, как будет развиваться социальная сфера, то есть строительство новых жилых объектов, рекреационных объектов.
Да что там жилых объектов, даже новых городов. Вот на неделе была новость о том, что новый город может появиться на 50
тысяч жителей. Совершенно справедливо, да.
Это же тоже вода в том числе.
Да, ну и вот опять же хотелось обратить внимание, что те проекты по развитию инфраструктуры, они должны основываться на, в общем-то, исторических достижениях Крыма, которые были в области водопользования. Ну и вторая часть, это тоже основа, это мировой опыт решения вопроса водообеспечения в вододефицитных районах.
И немаловажная часть – это подготовка профессионалов. Вот как сейчас с этим происходит.
Да.
Потому что, да, мировой опыт показывает, что эти вопросы, вопросы водообеспечения, вопросы сбережения воды, вообще рационального водопользования, они не решаются за месяц или год. Они решаются годами, и для этого нужно подготовить, знаете, как говорят, информационно-психологический фон, чтобы люди сами были готовы к этому. А второе, конечно же, должны быть специалисты, которые грамотно решают эти вопросы. Есть ли у нас эти специалисты?
Но первый вопрос, то есть действительно вопросы водопользования, они решаются уже не на годы, они решаются на десятилетия. То есть вот в ведущих странах...
Программа на 100 лет, то, что вы говорили.
Да, программа на 100 лет в Соединенных Штатах, либо на 50 лет, как делается в Китае. Так. Ну почему? Потому что действительно, чтобы подготовить специалиста, ну нужно это как цикл производственный, 4-5 лет год. Так,
потом еще опыт ему надо наработать.
Да, чтобы выйти на какой-то уровень профессиональный, то есть ему еще нужно, ну, не меньше, то есть это 10 лет. То есть мы должны сейчас готовить специалистов, которые будут работать в отрасли, через, ну, руководить отраслью через 10-20 лет. То есть это перспектива. Ну и мы часто говорим о том, что вот в Академии строительства и архитектуры мы действительно работали над созданием нового направления подготовки акватроника. То есть это вот такой мировой тренд. Заключается в том, что когда его создавали, так сказать, Германии, рассмотрели, что технологии, которые используются в водопользовании, то есть они сохранились уже на протяжении столетий. Ну, то есть основы этих технологий там развивались и так далее. А параллельно вдруг возникла новая отрасль, там, компьютерные науки, которые развивались темпами в десятки, может быть, даже в сотни раз выше. То есть там у нас, мы говорим о системах передач, например, 5G, там, 2, там 3, 4G и так далее, а вода подается с теми же самыми технологиями, которые существуют. Ну и поэтому вот создалась акватроника как перспектива использования, достижения компьютерной техники, компьютерной аппаратной базы для решения задач по водопользованию. Так, ну, то есть это абсолютно новое.
То есть автоматизация процессов.
Автоматизация процессов.
Но это не заменяет человеческого интеллектуального труда.
Ну, в основе все равно человек, который
конечно,
будет создавать программы для работы этих. То есть сначала он создает программные продукты, потом создает аппаратные продукты, а потом все вместе это собирает
в системе. Насколько этот международный мировой опыт применим у нас в Крыму?
Ну, то есть мы должны говорить о том, что, ну, смотрите, какие-то такие точки отсчета. То есть, например, Сингапур, говорится, из третьего мира в первый, да?
Да.
Он добился
Ли
того... Да. Он добился того, что утечки самые низкие в мире составляют 6% от забора воды. Так? То есть тот же Израиль, который мы считаем, так сказать, образцом, там всего лишь 8%. Так? Страны добиваются, по крайней мере, чтобы довести утечки до 10% от объема воды. То есть у нас, как сказать, перспективы по решению этих проблем достаточно большие. Тот же Сингапур, уникальная страна, потому что собирает практически все те дождевые стоки, ливневые стоки, но они достаточно большие, которые есть. Так. И на небольшой территории построил более 30 водохранилищ, которые собирают эту воду. Ну, то есть там, опять же, не так, как у нас, но достаточно характерно. Есть период дождей, а есть период засухи. Поэтому период дождей...
Мне кажется, там засуха дольше длится, чем у нас, нет? По географически.
Нет, ну, то есть есть период дождей, когда выпадает полтора метра осадков, так, а потом есть полгода, когда этой воды нет.
Полгода вообще нет,
да. И там точно так же в Сингапуре пользовались водой из соседней Малайзии, там Индонезии, но потом соседи сказали, что вы очень богаты, платите больше, ну и... В общем, к 50-му году Сингапур решает эту проблему. Опять же, если взять опыт Израиля, практически 96% воды, сточной воды очищается, но не очищается просто так бездумно, а используется для сельского хозяйства. То есть специальные методы очистки, и в воде остается...
То есть переработка тех самых технических стоков?
Ну, это не технические, это хозбытовые, это все стоки, которые перерабатываются. То есть, если это хозбытовые стоки, то там достаточно большое содержание солей азота и фосфора, что является удобрением. То есть, специальным образом обрабатывается, используется. То есть, не закупается потом в дальнейшем удобрение, а используется...
Ну, вот смотрите, вы говорите, Илья Викторович, об опыте, который уже где-то 40, 50, 30 лет используется. Опыт в том числе и опреснение, и использование вот так называемой сточной технической воды, да, и ее использование потом в сельском хозяйстве и так далее. Что мешает нам... Или мы на этом пути уже сейчас стоим, этот опыт перенять, использовать и рационально использовать воду?
Ну, опять же, я сказал, что одна сторона – это использование исторического опыта. Вот хочется сказать, что город Ялта вот в следующем году будет отмечать 175 лет водопровода ялтинского. Угу. Так? Ты создавал. Ну, и Ялта уникальна в том, что это был третий город в России, где была создана централизованная канализация. То есть это была Варшава, Одесса, третья была Ялта.
Так. Ну, как интересно.
Следующее. Город Ялта был первым в России, где создалась раздельная система канализования. Ну, то есть отдельно были ливневые стоки. Так. Ну и самое интересное, что там в конце, или даже в 13-м, уже в начале 20 века, в Ялте была создана первая система исследования рек, которая анализировала речные стоки именно Крыма. Так, потом на основании этого опыта уже вся Россия перебирала этот опыт. Так, опять же, в Ялте была создана первая система технического водопровода. Ну, то есть определяли состояние, ну, состав воды, которая была, mm-hmm. так и было решено, что вот эта вода не соответствует техническим нормам для питьевого, так и использовали технические
анализ
цели.
Воды такой.
Уже был, да. Но еще уникально, значит, если в 47-м году был сделан первый водопровод, то есть этот водопровод был из деревянных труб, то за 40 лет было три модернизации. Сначала перешли на собственные глиняные трубы специального изготовления, так, а уже с конца 19 века перешли уже на чугунные, там, 5-дюймовые трубы. Ну, то есть вот к вопросу о ремонте, восстановлении трубопроводов. Ну, и еще одно хочется сказать, то есть мы говорили про специалистов.
Прям передовой город Ялта.
Причем для Российской империи,
Российской империи, да.
Ну, там есть основания, потому что там...
Ну, потому что Ливадийский дворец.
Да, ну, там царская семья.
Царская семья.
Да, да. Ну, первое, там еще несколько раз были, то есть эпидемия была и тифа, была холера и так далее. Но еще хочется сказать, что очень активно в решении этих проблем участвовали крымские специалисты. То есть вот был такой Андрей Конради, так, который руководил вот началом строительства, ну, не началом, а предложением строительства Ялтинского водопровода. Так. Это был уже крымчанин, ну, крымчанин швейцарского происхождения, да, в третьем поколении. То есть его дед Отто Конради вообще когда-то приехал, и он создавал, он 20 лет был главным врачом крымских минеральных вод. То есть его взяли там, в 1805 году для того, чтобы создавать в Российской империи подобие Швейцарии, то есть решение вопроса курортов. Так? Ну, то есть это человек, который раскрывал секреты вот этих минеральных вод, создавал так. Отец Конради, значит, строил первые водопроводы в той же самой Ялте и в Севастополе восстанавливал. Так. Но следующая такая достаточно легендарная личность, которую, наверное, знают многие, это Бертье де Лагард. Угу. Так. То есть это тоже крымчанин французского происхождения в третьем поколении. Потому
наши
что,
иностранцы, назовем их.
Да, потому что, ну, например, в Ялте есть, не в Ялте, в Севастополе есть Делагардовая балка, так, куда поселился его дед, ну, который бежал от французской революции, так, служил в российском флоте, а отец, ну, они все были военные, так, в том числе и этот Александр Бертье де Лагард. А отец участвовал в Крымской войне, и он участвовал в затоплении самого крупного парусника вот, во время обороны
Интересно.
Севастополя.
Да. Илья Викторович, да. это прекрасная, да. замечательная, да. уникальная история, которую, ну, мало того, что нужно знать и нельзя забывать, но и рационально, назовем так, использовать эти накопленные знания, этот опыт, который, мне кажется, есть, и можно найти его и в открытых источниках, для того, чтобы на основе этого развивать с учетом вот этой самой акватроники, с учетом современных технологий, с учетом финансов, которые вливаются в Крым, уже теперь на годы систему водообеспечения, рационального водоиспользования и водоснабжения. Можно ли это сделать?
Ну, это не то, что можно, нужно, потому что там мы живем, мы развиваемся. Так. Ну, и, естественно, то есть надо принимать решения обоснованные. Ну, и мы часто повторяем, что для того, чтобы развивалась эта система, то есть эти решения должны быть комплексные, то есть мы должны Крым рассматривать в комплексе и, опять же, рассматривать перспективу там, 10-летнюю, 20-летнюю, что у нас будет. Так? Потом, естественно, то есть мы должны развивать каждую отрасль, то есть каким образом будет развиваться эта отрасль, то есть инфраструктура для обеспечения. То есть если, опять же, говорить о каких-то громадных инфраструктурных проектах, то есть в сельском хозяйстве, это все-таки перспектива использования сточной воды, та, которая есть.
Ну и, есть, например, капельное орошение более активно, например.
Ну, естественно, капельное орошение и подбор тех культур, которые потребляют меньше, потому что, если, опять же, перейти в сельское хозяйство, времени мало, то в сельском хозяйстве 80% воды, значит, теряется. Почему? Потому что только 20% попадает в растения, а большая часть воды переходит в другие формы. То есть испаряется, из воды превращается пар, ну, а другая часть уходит под землю.
Ну, рис — это уже не наша история однозначно, да?
Рисовые ну, да, щеки. если говорить, опять же, о водоемкости культур, то действительно там, если говорить о рисе, то есть там он самоводоемкий. Ну, и, опять же, если перейти о мировом опыте, то есть смотрят на что, на какие культуры возможно развитие сельского хозяйства. То есть там, если говорить о Крыме, то сельское хозяйство это все-таки продуктивная отрасль, надо сравнивать те цены, которые существуют на продукцию. И для того, чтобы быть конкурентоспособным с этой продукцией по зерновым, то есть стоимость той воды, которая, ну вот в нынешних ценах, это от 2 до 8 рублей за кубометр. То есть это в 10 раз дешевле, чем платит население. То есть надо искать такую воду, которая имеет эту цену. Потому что в противном случае цена на продукцию будет выше.
Ну, да, чем выше, чем дороже вода, тем выше стоимость продукции. Очень интересная тема, которую действительно можно развивать, потому что можно прям отдельно посвятить программу, мне кажется, развитию конкретной отрасли и поговорить о водоемкости водоиспользования той или иной отрасли. Я думаю, что как-нибудь мы так и сделаем. Спасибо большое, Илья Викторович, что пришли к нам в студию. Как всегда, интересный разговор. Доктор технических наук, профессор, завкафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Института Академии строительства и архитектуры Крымского федерального университета имени Вернадского. Илья Викторович Николенко, спасибо большое. Большое за разговор.
Всего доброго.
Утро на радио «Спутник» в Крыму. Мы готовим вас к новому дню.